«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Находящийся в Москве госсекретарь США Джон Керри провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они были посвящены урегулированию положения в Сирии и на Украине. Визит завершится встречей госсекретаря с президентом России Владимиром Путиным, которая и продолжается в эти минуты в Кремле. Итак, найдет ли Джон Керри новые точки соприкосновения с российским руководством? Это мы обсудим с нашим гостем, политологом Григорием Павловичем Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Григорий Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем вам видится своеобразие нынешнего приезда Джона Керри в Россию?
Ну, прежде всего, своеобразный день сегодняшний, потому что в рамках вот этой темы встречи Лаврова и Керри произошло еще два события, как минимум, которые имеют отношение непосредственно к этой встрече. Это приезд министра обороны США Эштона Картера в Турцию на базу НАТО и соответствующее заявление о том, как осуществляют бомбардировки, допустим, российские представители. И еще один момент, наверное, даже самый важный вот после встречи Лаврова и Керри, это создание фактически коалиции антитеррористической мусульманских государств, в которую вошли под руководством Саудовской Аравии более 30 государств. Вот на данный момент, по-моему, 35 государств, причем туда входят как шииты, так и сунниты, что еще больше повышает интерес к этой коалиции и тому, что же она будет делать. Соответственно, вопросы, которые сегодня вынесены в повестку дня Лаврова и Керри, а также встречи госсекретаря с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, их всего два. Это Сирия, ситуация в Сирии, как это дальше будет развиваться, и ситуация на Украине, реализация минских договоренностей, так называемый Минск-2. А если говорить чисто о сирийской проблематике, здесь речь идет о том, просто это непосредственный конкретный вопрос, который сегодня обсуждался, пока еще видно, каким-то конкретным результатом не пришли стороны. Речь идет о том, в каком виде будут подготовлены документы к конференции группы поддержки Сирии, которая намечена на 18 декабря. То есть там надо как минимум решить вопрос по оппозиции. По умеренной оппозиции. То есть, кого считать умеренной оппозицией, этот вопрос уже очень долго рассматривается. Мы надеемся, что сегодня все-таки эти списки будут утверждены. А также состав переходного правительства, вообще формат вот этого переходного периода в Сирии.
Спасибо. У нас на прямой связи из США Мария Снеговая, политолог, докторант Колумбийского университета. Мария, добрый вечер. С каким чувством американская общественность следит за визитом Джона Керри в Россию? Доверяет ли она российской дипломатии? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Здравствуйте, коллеги. Да, вы знаете, здесь я как раз сейчас в Вашингтоне нахожусь. В целом, надо понимать, что кроме тех вопросов, которые вот были озвучены вашим собеседником, есть еще проблема, связанная с Турцией и эскалацией, которая наблюдается в отношениях между Турцией и Россией в результате падения российского бомбардировщика. И вот этот вот аспект также играет важную роль в визите Керри. Понятно, что в Америке все надеются, что удастся избежать дальнейшего конфликта, поскольку Турция – это член НАТО. Я напомню, все возможные риски с этим связаны, также учитываются. Поэтому в этом смысле есть задача, так сказать, смягчить российско-турскую эскалацию, кроме всего прочего. И вообще, в целом, я отмечу, что есть стратегическая победа у Путина в том смысле, что вы видите, что уже Керри ездит к нему постоянно. В этом смысле явно Россия возвращает какие-то свои позиции в переговорном процессе со странами Запада. Это также заметно и по отношению по тому, как меняется отношение в Вашингтоне к российской стороне.
Спасибо. Это Мария Снеговая, наш, так сказать, визави из с той стороны океана. А сейчас у нас на прямой связи Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему так затянулись переговоры с президентом? Может быть, какая-то появилась надежда на, наконец, долгожданную договоренность?
Ну, с одной стороны, действительно, когда затягиваются переговоры, то первое, что, так сказать, позитивное приходит на ум, что, во-первых, есть о чем говорить, Есть о чем договариваться. Я вот недавно где-то попался материал, что Керри – это голубь мира. Ну, во-первых, кроме голубей там есть еще и ястребы. Не будем забывать, что когда Байден ездит по Европе, то он говорит несколько иные вещи. Пусть не в глаза Путину, но, во всяком случае, говорить о том, что Керри отражает одну единственную тенденцию, несмотря на то, что он госсекретарь, он действительно катается в Россию, но не как себе домой, но, во всяком случае, достаточно часто, я бы не стал. Это первое. А во-вторых, вот, наверное, это будет несколько противоположно тому, что я только что говорил. Когда переговоры затягиваются, то они ведь еще, может быть, затягиваются по той причине, что никак не могут договориться. И обсуждают какие-то частности, которые в данной ситуации, в общем-то, имеют огромное значение. Вот когда эти переговоры окончательно закончатся, и будет видно, что, значит, за ними стоит, это очень интересно. А пока что, ну, когда, например, я читаю о том, что вот этот визит, эти затягивающиеся переговоры, это разрушение мифа об изоляции России, ну, хотелось бы так думать, наверное, но я думаю, что еще до этого очень далеко. И огромное количество проблем, которые действительно все это осложняют. Безусловно, американцы устали от того, что происходит на Ближнем Востоке, где они явно не чувствуют себя лидером. Но это не повод, чтобы идти на уступки России, ну, наверное, по самому главному вопросу, это по вопросу о судьбе Башара. И я считаю, что вот этот человек, нынешний президент Сирии, это человек-тупик. Потому что если его Россия будет каким-то образом сдавать, то, во-первых, она покажет свою слабость. А во-вторых, если он, допустим, уйдет, будет какой-то транзитный период, будут переговоры с этой оппозицией, и правящая верхушка уже будет вообще без Башара, естественно, в этой ситуации без его сторонников, тогда возникнет вопрос, а, собственно, что там делать России? Поскольку главная задача уже не России выполнена, а коалиция, уход Башара, ну и мы там посмотрим, чего будет, то тогда за что боролись? Потому что для России Башар Асад, его сохранение в Сирии – это ключевой вопрос. В общем, получится, что Россия... Ну, не то чтобы проиграла, а может быть даже проиграла. И вот как совместить вот это белое и черное, чтобы и Башар остался, и чтобы все были довольны, либо напротив, чтобы Башар ушел, но влияние России осталось бы, ну, очень сильным. Вот это, по-моему, та самая квадратура круга, из-за которой сейчас все это и затягивается. Я даже сейчас не хочу говорить о Турции, об исламском государстве, об Украине, но, на мой взгляд, наиболее трудная проблема, самая трудная проблема, это, конечно, вот проблема Башара как лидера Сирии нынешнего.
Спасибо на помощь, это Алексей Малашенко. А перед встречей с российскими дипломатами Джон Керри встретился с главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. И давайте послушаем ее рассказ об этой встрече.
Откуда я знаю? Он мне что, объяснял, зачем ему нужна была встреча? Меня пригласили. Раньше я видела с ним его прошлый приезд. Но тогда приглашали несколько человек, несколько правозащитников. Сегодня я была одна. Почему, я не знаю. Он задал два вопроса. Что сейчас происходит в России и как отразится на правозащитном движении и гражданском обществе закон об иностранных агентах. Ну вот, встреча продолжалась минут 45. Вежливый человек, такой высокий чин, хочет встретиться. Что я не политик, да мне эта встреча, ну, приятно, что интересуется моим мнением, но на самом деле у меня никакого специального такого знания, что которое бы интересовало дипломатов, нет, я не знаю.
Григорий Павлович, как вы считаете, это Госдепартамент зондирует почва, общественное мнение в России, зачем встретились с Людмилой Алексеевой?
Я думаю, да. Ну, этот мониторинг постоянно идет. То есть каждый приезд высокого лица из Вашингтона сопровождается такими встречами. Я думаю, что какой-то анализ сопровождает всегда итоги таких встреч. Здесь надо также отметить, здесь уже об этом говорилось, что частые визиты самого Джона Керри происходят в России. Но сегодняшний визит, именно сегодняшний, это достаточно сложный визит. Это даже можно видеть по самим участникам, в частности, по самому господину Керри. Он выглядит не просто уставшим, а предельно сосредоточенным. Если посмотреть внимательно на его лицо, ему даже президент Путин посоветовал выспаться. Мы можем даже видеть по самому факту, это факт, длительность переговоров, то есть очень долгие, длинные переговоры были именно с Лавровым у Керри, и сейчас до сих пор продолжаются переговоры Керри с президентом Российской Федерации. Это действительно говорит о том, как вот Алексей Малашенко уже сказал, что ключевые вопросы, они могут быть мелкими на фоне остальных каких-то более глобальных, но они ключевые для развития дальнейшей обстановки. Они не решены до сих пор. Если брать Сирию и Украину, то есть вот две темы, которые обсуждаются, я думаю, что по Украине это граница, прежде всего, восточная граница России и Украины, которая, как уже говорили из Вашингтона, должна быть сначала возвращена украинцам, то есть украинским пограничникам, а потом уже будут выборы на этих восточных территориях. И, соответственно, это проблема Башара Асада. Я думаю, что Россия здесь пойдет по достаточно простому пути. Здесь нет никаких тайн. В общем-то, с Украиной уже так оно и происходит. Это некое затягивание, может быть, не специальное, не искусственное со стороны России. Просто так будет развиваться ситуация. Затягивание ситуации и по украинской проблеме, и по сирийской. То есть не надо будет России отказываться от Башара Асада. Просто он будет находиться на своем месте до тех пор, пока ситуация не изменится. Это может продолжаться достаточно долго.
Спасибо. Вопрос Марии Снеговой. Как вы считаете, вот если две темы, Сирия и Украина, то может ли Кремль согласиться на то, что украинский вопрос исчерпан, и там при статусе Крыма все остальное надо сворачивать и выводить оттуда вот эти, как сказать, доброжелательные войска? Как вы считаете, Мария?
Ну, я думаю, что, во-первых, хотела бы обратить внимание, что все-таки, насколько я понимаю, в Вашингтоне нет готовности, так сказать, разменивать Украину на Сирию. Все-таки есть понимание, что это два отдельных вопроса, и если с Россией происходят какие-то обсуждения по поводу Сирии, это не значит, что в Украине пойдут на уступки. В этом смысле, на мой взгляд, эта позиция Вашингтона, она сохраняется, и также, поскольку нет существенного прогресса по выполнению Минских соглашений, видимо, санкции все-таки останутся. Опять же, есть такое более-менее общее представление. Что касается российской стороны, здесь, конечно, маловероятно, что Россия будет готова просто полностью уйти из Восточной Украины на данный момент. Вот, потому что мы не забудем, что прежде всего это и Крым, и легитимность Крыма, и вот его само существование также поставят под вопрос. И, во-вторых, это означает, что крупнейшая ее задача, то есть создание такого рычага влияния на Украину, она не будет достигнута. Здесь скорее можно говорить об уступках относительно закрепления, относительно конкретной формулировки по поводу особого статуса Донбасса и вот этих вот конфликтных зон в Украине, нежели непосредственном уходе оттуда России. И я хотела бы обратить ваше внимание еще на то, насколько российские действия в Сирии на самом деле напоминают в каком-то смысле, вот общая стратегия напоминает ее действия в Украине восточной. Точно так же попытка создать некий рычаг управления конфликтом, который позволит России в нужный для нее момент надавливать на этот рычаг и, соответственно, добиваться эскалации конфликта или его смягчения, в зависимости от задач, которые Россия перед собой ставит. И опять же обращу ваше внимание, да, что несмотря на то, что мы видим есть такие оптимистичные заявления в Вашингтоне, что вот сейчас у нас Россия, мы с ней сейчас договоримся, и, значит, это к чему-то приведет, к совместным действиям в Сирии. На самом деле действия России в последнее время привели к сильной радикализации групп в сирийском конфликте. То есть если до начала российского участия в сирийском конфликте еще можно было говорить о каких-то остатках умеренной оппозиции, усиленные бомбежки именно как раз вот более-менее умеренной оппозиции, мы знаем, что только 8% российских бомбардировок на самом деле попали по ИГИЛу, а все остальные попали по каким-то другим группам в Сирии, то на самом деле это приводит к такой радикализации групп. На самом деле Россия фактически эскалирует конфликт. Ее задача это, видимо, на самом деле, вот еще раз говорю, создать вот этот вот рычаг, при котором Россия, так сказать, держит эту бомбу, готовую взорваться, и в нужный момент готова несколько приотпустить ее, да, для достижения своих целей. То есть по факту Россия на самом деле будет ровно в обратном направлении, нежели что, по нашему мнению, является целями США и Запада вообще в этом конфликте.
Спасибо, Мария. Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, подпортил ли имидж России тот факт, что в день приезда госсекретаря судили защитников Конституции, которые вышли на площадь в субботу, а сегодня попали в застенки?
Ну, как вам сказать? Конечно, не способствует, но у меня такое ощущение, что тот же Запад, при всех санкциях, при всем том, что мы слышим, он уже давно принимает Россию такой, какая она есть. Еще долго ее будет принимать. И рассчитывать на какие-то позитивные с его точки зрения, да не только с его Запада точки зрения, но и вообще с точки зрения нормального человека перемены, пока что не стоит ожидать. Максимум, что можно ожидать, это какие-то там наверху интриги, которые могут чего-нибудь изменить в лучшую сторону. Но давайте будем говорить откровенно, этого пока что не ожидается. И Запад уже с этим смирился. И на сегодняшний день для западников, особенно для американцев, конечно, намного важнее вот эти вот амбиции внешнеполитические. Как они будут реализовываться, к чему это приведет. Надо ли уступать, можно ли уступать, или сам все-таки ведь есть и такой проект, ну, как бы идти на добивание. Вот давайте санкции, давайте еще что-то. Но это, конечно, крайняя позиция, а так я думаю, что все это будет напоминать в каком-то плане, хотя любые аналогии, они очень, так сказать, очень противоречивы, а то, что было в советские времена. Ну, оставьте их в покое, этих русских, этих советских, пусть они живут как хотят, лишь бы не было войны, я бы вот так сказал, но вот так на западный манер, или на советский манер. Вот этого сейчас сам все добиваются. Насколько это реально? Ну, пока что это реально, но ситуация настолько подвижна, что если сейчас Путин, Кремль, они чувствуют себя победителями, и, кстати говоря, в таком контексте и подается визит Керри, в таком контексте подается и российско-турецкий конфликт, в таком же контексте подается вот то, что происходит в Сирии, вот эта российская военная акция, то чем это все закончится, очень трудно сказать, потому что действительно, да, вот то, что делает Россия в Сирии, подчеркиваю, именно в Сирии, а не против этого исламского государства, это выглядит, ну, достаточно красиво, как минимум в глазах российского общества, да и во всем мире. Вот видите, русские пришли, они бомбят, там что-то такое меняется, но дальше-то что будет, понимаете? Вот такое ощущение, что в Кремле не то чтобы не просчитывают, даже не могут угадать, что будет дальше. И существует определенная вера, что дальше все может быть только хорошо. Вот посмотрите, мы постепенно продавливаем Запад, даже Америку. Вот постепенно у нас появилась союзница, ну, пусть очень относительная, очень условная, но все-таки Франция. До сих пор благодаря нам сидит Башар Асад. Мы продаем оружие в Египет. То есть мы все время завоевываем какие-то позиции. Но к чему это приведет? Что будет дальше? Вот, по-моему, об этом мало кто задумывается, поскольку я бы сказал, сейчас наверху такое ощущение самодовольства и самоуверенности, ну, какое было раньше сам в советские времена, в определенную эпоху, когда действительно была какая-то вера в окончательную победу коммунизма. Я не вижу таких, знаете, жестких логических построений, которые были бы рассчитаны на отдаленное будущее, не на завтрашний день, не на послезавтрашний, но хотя бы через год. И вот это может сам привести к очень печальным последствиям, в том числе для российского официального честолюбия. И заметьте еще одну интересную вещь. Говорили об Украине, говорили о Сирии, о Турции, но практически не была упомянута проблема Исламского государства. А формально-то из-за чего весь сыр-бор затевался? А это, между прочим, проблема, ну, не скажу сегодняшняя, потому что пока что больше разговоров, чем дел. Но это проблема завтрашнего дня. Что будет с этим государством? Какой будет фактор вот этого государства? Можно ли его, не знаю, там, раздавить, уничтожить, избавиться от него? Или это тот феномен, с которым придется жить? Ну, пусть и не на Ближнем Востоке, а еще где-то. Вот об этом мало кто задумывается. И такое ощущение, что не хотят задумываться, поскольку ведь исламское государство – это не проблема бомбежек. Это и политическая проблема, это религиозная проблема, это идеологическая проблема. А с идеологией, как известно, бороться очень и очень тяжело. И даже, вот смотрите, сейчас появилась третья коалиция. Ну, я думаю, что это чистая фикция, но тем не менее было заявлено в Саудовской Аравии, что там уже они чего-то создали. Абсолютное молчание, они, конечно, делать ничего не будут, но сам факт того, что все пытаются объединиться, все видят в этом исламском государстве некоего врага, а поделать-то с ним уже полтора года, даже больше, ничего не могут. Вот это очень любопытно. Это очень любопытно, и это долгоиграющая пластинка.
Спасибо. Напомню, что это Алексей Малашенко. Как по-вашему, Григорий Павлович, вот Алексей сказал, что красиво проходит операция России в Сирии. Может ли эта эйфория привести к какой-то самоуспокоенности и к дальнейшим неточностям в последующих ходах?
Я думаю, что ситуация не такая простая, и Россия, руководство Российской Федерации это четко ощущает. Вообще развитие ситуации, оно тоже очень простое и прозрачное. То есть для чего, вот основной вопрос сегодняшнего дня, сегодняшней встречи Лаврова с Керри, для чего приехал в Россию госсекретарь? Он приехал получить ответы, окончательные ответы перед Новым годом, перед Рождеством от российского руководства, а ответы, вытекающие из тех предварительных договоренностей, встреч с президентом США. Мы знаем, что там достаточно серьезные вопросы в рамках этих встреч ставились и в Париже, потом еще была одна встреча. Так вот, ответ. Если этих ответов не будет, значит, будут запущены, активированы какие-то рычаги против России. Антироссийские, по сути, ходы будут запущены как в Сирии, так и на Украине. Мы видим, что сегодня действительно вот создана эта коалиция. Я не думаю, что это будет чистой фикцией. Это проект с далеким очень забросом. То есть, если Россия, на взгляд Вашингтона, не будет вести себя так, как надо, или не будет выполнять вот тех договоренностей официальных, особенно полуофициальных, тем более неофициальных, тогда будут активированы вот эти рычаги. В частности, активизируется вот эта мусульманская коалиция. Я доведу просто здесь ситуацию до абсурда. То есть все уже создали коалиции. Там как минимум на Ближнем Востоке три коалиции имеется на данный момент, причем достаточно серьезного уровня, который возглавляет и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки, по сути, и Саудовская Аравия. Так вот, осталось только ИГИЛу, запрещенному в России, заявить о том, что ИГИЛ создает тоже антитеррористическую коалицию. То есть ситуация выглядит несколько странной, не сказать абсурдной. По Украине то же самое. Там очень много есть рычагов, но мы видим, что крайне неспокойно сейчас на линии соприкосновения ВСУ и ополчения Донбасса. И, соответственно, по Крыму ситуация до конца не решена. Мы видим, что там есть точки зрения, вот в частности радикалов украинских, которые угрожают там подорвать какие-то коммуникации, которые уже непосредственно не к Донбассу, а к Крыму ведут. И это то, только я затронул по одному рычагу и на Украине, и в Сирии, а их может быть много. Поэтому сейчас все зависит от того, какие ответы получит Джон Керри и, соответственно, какие ответы он привезет в Вашингтон. И какие выводы из этого будут сделаны. Все очень просто.
Да, Мария, вопрос. Вы согласны, что все очень просто? Ну, так это видимая простота. Или какие-то здесь есть подводные еще камни? Вам слово, Мария.
Мне как раз не кажется, что все так просто, и более того, у меня нет уверенности, что в Вашингтоне есть такое четкое представление о том, как взаимодействовать с Россией. Я напомню, что Россия вообще-то навязала Западу свое участие в сирийском конфликте, и, в общем-то, ее там особо не ждали. Это была личная инициатива Владимира Владимировича пойти туда, соответственно, для поддержки Асада. Это первый момент. И поэтому, что касается каких-то жестких действий относительно России, скорее, здесь можно действительно говорить о том, что Россия удачно, успешно навязывает себя в качестве партнера по переговорам. И в этом смысле визит Керри, это явно, и он позиционируется в российских СМИ также, но он отсюда смотрится как некая тактическая победа России. Но в долгосрочном плане, надо понимать, еще раз подчеркиваю, что цели в сирийском конфликте у сторон принципиально разные. Да? Уже мы понимаем, что во всяком случае на текущий момент Россия смогла укрепить позиции Асада. Уже из риторики американской исчезло постоянное педалирование темы, что Асад должен уйти. Это в этом смысле как бы Россия продвигает свои интересы. Но при этом, еще раз подчеркиваю, как уже говорилось, бомбежки российские в основном направлены не против ИГИЛа. И в США это отлично понимают. Да? Здесь как раз эта статистика ведется. Поэтому если можно говорить о каких-то целях визита Керри, это именно каким-то образом согласовать интересы обеих сторон в конфликте. Еще один момент, который не был упомянут, это давление Западной Европы. Напомню, что как раз вот сейчас начинается небольшая трещинка между Западной и Восточной Европой относительно роли России в сирийском конфликте. Как раз Западная Европа, прежде всего Франция, очень заинтересована в том, что Россия приняла в нем участие. И это еще один как бы дополнительный рычаг давления на США, который в этом смысле есть у России, и который также, можно не сомневаться, Путин будет обыгрывать. Но я бы не говорила о том, что в Вашингтоне есть такое жесткое понимание относительно того, как вести себя в этом конфликте. Наоборот, мне кажется, есть некоторые уступки в сторону России, со стороны Вашингтона.
Спасибо, Мария. Вопрос Алексея Малашенко. Как вы считаете, вот Западная Европа действительно какую-то имеет особую тут позицию в этом заочном диалоге Москвы и Вашингтона?
Ну, я думаю, что Западная Европа сейчас занята больше своими делами. Это миграция, безусловно, как отблеск того, что вот мы получили на Ближнем Востоке. И, собственно, их Ближний Восток интересует именно с этой точки зрения, насколько будет все спокойно в Европе, если будет нормально на Ближнем Востоке. Вот. А вообще у нас очень получается интересный такой разговор. Мы говорим о Европе, мы говорим о России, об Америке. Мы только не говорим о мнениях самих этих государств. Как-то мы забыли, что у Турции, например, отдельное мнение, которое, в общем-то, далеко не согласуется с американским мнением. В Саудовской Аравии тоже мнение довольно сложное. То есть помимо великих держав, квази-великих держав и внешнего фактора, есть еще и внутренний фактор. А он совсем непредсказуемый. В этом отношении исламское государство – это идеальный, так сказать, образец. Это действительно настоящий политический фактор. Когда я слышу, что это какая-то группировка, которую нельзя именовать не иначе, как с комментарием, что, так сказать, она запрещена в России. Это смешно. Это действительно какая-то, ну, не нравится слово «государство», давайте ее конторой назовем. И как там будут действовать на Ближнем Востоке эти государства и общества, и их элиты, очень трудно сказать. Но вот давайте немножко пофантазируем. Вот создается вот эта самая коалиция, там, исламская. Пусть она фиктивна, там, пусть она еще какая-то, но вы никогда вот не думаете о том, что параллельно этой коалиции будет какая-то резкая реакция против Саудовской Аравии со стороны исламских радикалов. А почему бы и нет? И, кстати говоря, в той же Аравии их давно ждут некоторые. Ну, не монарх, конечно, но некоторые люди, которые, в общем, находятся даже среди его окружения. И на секундочку представьте себе, что в Саудовской Аравии происходит нечто подобное тому, что было уже на Ближнем Востоке. Это такая, знаете, аравийская весна. А что? Мы прозевали арабскую весну, мы прозевали и Египет, и Ливию, и Тунис, и еще это исламское государство. А почему бы и нет? И что будет тогда? То есть в этом отношении мы очень много уделяем внимания собственным позициям. Что американцы, что мы,
что европейцы, пусть они сейчас какую-то занимают более-менее отстраненную позицию, но предсказать, как себя поведут те государства и те общества, мало кто на себя, так сказать, берет вот такой риск, а это самое интересное. И я думаю, что помимо вот этих вот переговоров, встреч, разговоров, что вот давайте мы будем урегулировать там то да сё, еще есть и совместная позиция. И в этом отношении, вот я согласен с тем, о чем говорилось насчет Сирии, ну хорошо, уйдет Башар. Но там же останутся люди, которые будут бороться между собой. И это отнюдь не марионеточки, которых будут сам дергать за шиворот. Понимаете, в чем дело? У них есть какая-то самостоятельная позиция. Они живут на Ближнем Востоке, где у них есть еще местные союзники там, на самом Ближнем Востоке. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот Россия и Америка после приезда Керри согласуют позиции, да, это, конечно, позитивно будет, если это произойдет. Безусловно, внешний фактор, эти, и Россия, и Соединенные Штаты, это очень важно. Но полностью предсказать, как себя поведут сами сирийцы, по-моему, пока еще рано об этом говорить. И опять же, я не говорю про ИГИЛ. Вот сейчас как бы, ну, понятно, что все внимание на Сирию, на оппозицию, на Башара и так далее. Вы не думаете, что вот после того, как, допустим, будет урегулирована вот эта проблема коалиции, переходного периода влияния этих исламистов, которые обосновались на сирийской территории, на иракской территории, может возрасти? Я уж про курдов вообще молчу. То есть там такой пирог из разных частей, что думать, что все как раньше можно было решить на уровне одной-двух держав, уже не получится. Поэтому при всем уважении и к Керри, и к его переговорам, все-таки нужно учитывать и, как бы это выразиться, что ли, местный, что ли, фактор. Не только внешний, но и внутренний. И, повторяю, мы этот внутренний фактор зевали, и я боюсь, что еще будем зевать.
Спасибо, Алексей. Вопрос к Григорию Павловичу. Как вы считаете, вот беспокоит ли Вашингтон настрой Кремля обострить отношения с Турцией?
Думаю, да, очень беспокоит. Но мы должны здесь понимать, что Турция, да, обладает определенной долей самостоятельности, и она что-то делает сама, но в любом случае она, как член НАТО, обязана согласовывать все свои действия, особенно которые касаются военно-политического противостояния. Думаю, что здесь как раз Турция о каких-то заступов за красную линию не допускает. Действительно, Алексей об этом сказал, что в Турции ситуация не такая простая внутренняя ситуация, общественно-политическая, социальная, как и в Саудовской Аравии. И мы знаем, как Турцию, ну, можно сказать, загоняли чуть ли не кнутом на сирийскую войну. И события в том числе, а не какие-то конкретные страны, не Запад, события в том числе ее туда загоняли, она долго сопротивлялась. Я думаю, что Запад как раз очень внимательно наблюдает за тем, что происходит внутри этих ведущих государств на Ближнем Востоке. Запад, конечно, понимает, что весь Ближний Восток будет переформатирован, там будут другие границы. Вот как раз России сейчас надо думать над тем, а какие это могут быть границы. Если Россия фактически не вошла сейчас в проамериканскую коалицию, то у нее должен быть свой план, пока может быть какой-то закулисный, может быть в чем-то виртуальный, но во всяком случае понимание того, как могут пролечь вот эти новые границы. Действительно, в первую очередь там напрашивается и западный Курдистан, сирийский Курдистан и так далее. Там много разных образований может появиться. Поэтому здесь нужно опередить события. Что касается ясности по Башару Асаду. Ясность есть абсолютная, я имею в виду вот в данном случае не с точки зрения России. Недавно, почему-то мы об этом забываем, но во всяком случае сегодня об этом еще не было сказано. Абсолютно четко, по-моему, даже после парижской встречи президент США Обама сказал о том, что прямо вот дословно Башару Асаду нет места в переходном правительстве. Он четко об этом сказал. Думаю, что Керри, приехав в Россию, этот момент тоже держит в голове. Поэтому ситуация, мне кажется, для Запада абсолютно понятная и прозрачная. Вот только России нужно иметь точно такую же свою позицию, чтобы проводить свою линию. Иначе получится так, что будут активированы не только те рычаги, о которых я говорил, а вот мы помним, что недели 2-3 назад говорили, говорилось о том, что будет возобновлена встреча на уровне Россия-НАТО. Об этом сейчас не говорят, нахлынули какие-то другие события, но в любой день опять эта тема может быть вынута из-под стола, и там России могут сказать следующее, то есть мы готовы рассмотреть вариант совместной коалиции, мы будем летать по-прежнему в небе, контролировать воздушное пространство, а вы, пожалуйста, возьмите на себя сухопутные операции. И это только один вариант, к нему тоже надо быть готовым, может быть, как раз на встрече в Вашингтоне, которая будет по вот этой группе поддержки Сирии, и эти вопросы тоже прозвучат. Готова Россия? Россия не готова. Она неоднократно говорила о том, что она не готова осуществлять своими силами какие-то сухопутные действия. Но в любом случае, если коалиция общая, там распределяются обязанности. То есть Россия должна четко иметь свое представление по всем тем вопросам, о которых я сказал.
Алексей Малашенко, вопрос. Вот мы смотрим на фотографии два главы внешнеполитических ведомств. Как по-вашему, облегчает ли их взаимопонимание, вот общность, что ли, биографии, возраста и в целом такого жизненного опыта? Как вы считаете, Алексей
Алексеевич? Я думаю, что да. Ну, я сам никогда не видел сам живьем Керри, но у меня такое ощущение, что эти люди, помимо официальной, еще занимают какую-то личную позицию, которая, может быть, даже полностью не совпадает с официальным. Поэтому мне их, ну, не жаль, я их самого их уважаю, но такое ощущение, но это, опять же, недоказуемо, что временами им даже приходится наступать на горло собственной песни. Во всяком случае, по некоторому поведению того же Керри, по-моему, это видно. И слава Богу, если внешней политикой сам занимаются умные люди, которые и они, и их государство, и их вожди попали в очень тяжелое положение. То есть вот это общение на уровне министров иностранных дел, я считаю, что оно весьма-весьма продуктивно. Во всяком случае, пока вот эти два человека занимают эти позиции. Но это, понимаете, мои фантазии, это мои домыслы, в которые бы очень хотелось верить, потому что даже манера говорить, даже выражение лица, оно, понимаете, временами бывает вынужденное, а временами естественное. И у меня такое ощущение, что оба они, и Лавров, и Керри, прекрасно искренне понимают необходимость урегулирования этой ситуации, потому что кто бы, так сказать, не изображал потом себя победителем, если соглашения не будет, то рано или поздно это обернется действительно катастрофой. Ну, не глобальные там атомные бомбы и все прочее, но получить бурлящий Ближний Восток, причем уже большой Ближний Восток, вот это бурление, ведь оно будет развиваться очень быстро, если там не будет урегулирования. Это нигде не нужно. Ни в Москве, ни в Париже, ни тем более в таких городах, как Душанбе, скажем, или Махачкала. Это совершенно ни к чему.
Спасибо. Григорий Павлович, вот мы говорили и о украинском вопросе. Вот Керри не участвует в этом нормандском формате там. Как, по-вашему, как он может трансформироваться к Новому году? Вот тот формат четверки, который решает проблемы Украины сейчас.
Ну, если говорить о нормандском формате, то там действительно ситуация до Сирии подходила вплотную к тому, чтобы там принимали участие представители США. По разным причинам, мне кажется, в том числе и по той, что Америка не чувствует, что конкретно президент Олланд и канцлер Меркель выполняют те функции, которые на них возложены. Потом там много событий после этого произошло, не только Сирия, а вот эти волны беженцев, мигрантов, которые затопили Европу. И как-то эта тема отошла на второй план. Я думаю, что Вашингтон, конечно, об этом не забыл, как и о том формате встречи России и НАТО, о чем я сказал. Ни одна тема, которая поднималась за последний год, тем более за последние месяцы, она не забыта, она в любой момент может быть вынута и активизирована. Думаю, что и этот вопрос тоже в какой-то степени обсуждался, может быть, не так упорно, как остальные ключевые темы, но, тем не менее, это имеется в виду, и Америка должна все-таки каким-то образом осуществить более серьезное влияние на этот формат с тем, чтобы додавить с их точки зрения вот эту ситуацию, вот этот Минск-2. Думаю, что если будет затягиваться ситуация, и в принципе Вашингтон это видит, по реализации Минска-2 и по Сирии, И Россия тоже это понимает, что ситуация может скатиться к непредсказуемым вариантам, которые уже не смогут проконтролировать ни Москва, ни Вашингтон. А с учетом того, что сейчас активизируются мусульманские страны, они начинают вооружать друг друга. Саудовская Аравия в рамках вот созданной мусульманской коалиции об этом впрямую заявила. Тогда действительно может появиться не просто какое-то так называемое исламское государство, а вот на базе этих 35 государств могут возникнуть какие-то внутри этих государств, какие-то террористические группировки, которые воспользуются этим оружием, и тогда вот эту ситуацию уже никто не проконтролирует. Поэтому сейчас важна скорость, помимо конкретики обсуждаемых вопросов.
Вопрос Алексея Малашенко. Вот сегодня еще была встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как вы считаете, эти лидеры готовы к той роли, которую может им выпасть или в урегулировании в Сирии, как московскому руководителю, или на Украине, как белорусскому?
Вы знаете, очень трудно сказать, поскольку любое посредничество в отношениях между Москвой и еще кем-то в Кремле воспринимается достаточно болезненно, потому что косвенно это свидетельствует о слабости России. Тем более, когда посредниками участвует, так сказать, вот сам государство постсоветского пространства. С другой стороны, для того же Казахстана и для той же Белоруссии это некий шанс заявить о своей, ну, скажем, самостоятельности, о том, что у них есть возможности, есть желание не просто дистанцироваться от России, но и играть независимую роль. А то, что это раздражает Россию, ну, это, в общем-то, можно понять. Поэтому Россия отнюдь не была в восторге, когда Назарбаев хотел играть роль такого сильного посредника между Россией и Украиной. Ну, Лукашенко вообще ведет очень непростую игру, потому что в этой ситуации он понимает, что он, если можно так выразиться, самый популярный диктатор в Европе. Он оказался намного интереснее и намного сложнее, чем о нем думали раньше. И вот вы упомянули Лукашенко. А вот есть такая информация, что, может быть, Ильхам Алиев даже не хотел бы, а задумывался о возможности посредничества между Россией и Турцией. Хотя прекрасно понятно, что имея Карабахский конфликт, это почти невозможно. Но сам факт того, что вот эта сама идея неожиданно появилась, но потом исчезла, но ведь появилась же в какой-то момент, это очень любопытно. А для России, конечно, важно то, чтобы она сама решала эти проблемы без каких-то посредников. Но пока что это не очень хорошо получается.
Да, Григорий Павлович, вам слово.
Я думаю, что это не просто сложная игра, это очень опасная игра и для Минска, и для Баку, и для Астаны. У всех у них свои проблемы. Ну, допустим, кто-то, ну, не Россия, скажем, а западные союзники скажут, ну, давайте посмотрим, как они свою роль вот эту смогут выполнить в том контексте, который они предлагают. Белоруссия уже предложила себя в рамках площадки, где ведутся переговоры Минск-1, Минск-2 и так далее. Фактически Белоруссия подтянулась добровольно к войне. То есть к именно вот военной ситуации. То есть она ближе к этому огню стала. То же самое абсолютно кто-то может сделать с Азербайджаном, опять же, исходя из того, что он сам предлагает. И то же самое, конечно, можно сделать с Казахстаном. Поэтому это очень опасная ситуация. Естественно, руководители этих государств исходят из того, что они могут повысить и свой потенциал, каким-то образом поучаствовать в будущем мироустройстве. Но на них, как мне кажется, мы их уважаем, мы все государства уважаем, но на них в будущем раскладе никто внимания не обратит. Если говорить конкретно об Александре Лукашенко, я думаю, что его, вот просто я извиняюсь за этот термин, его используют в рамках этой ситуации, а дальше Белоруссия будет переформатирована. Конечно, он в Европу не войдет, не попадет. Лично он, как президент страны.
Да, Алексей Всеволодович, как по-вашему, есть ли горячие головы даже в областных коридорах в России, которые хотели бы воспользоваться моментом, чтобы захватить или проливы, или часть там кавказских потерянных России там в Карсе территорий у Турции, как вы считаете?
Вы знаете, вот вы говорите «горячие головы», я это называю более грубо «дураки».
во всяком случае, у меня такое ощущение, что не дураки по этому поводу будут принимать решения, а люди взвешенные. А этой болтовни по поводу проливов, ну, мы уже это видели, слышали, это хорошо, так, знаете, где-нибудь на федеральных каналах или еще, вот, там так ярко выступать. Говорить-то можно сам все, что угодно, а потом, простите, вот эта ситуация, ну уж если давайте, так сказать, исходить из того, что в данном случае я вот тот самый дурак, который предлагает вот эту идею. Ну, простите за выражение, тут можно так по шее получить, что мало не покажется. Это не Сирия, это не Донбасс, это даже не Крым. Я уж не говорю там про такие мелочи, что Турция – это член НАТО. Но вот это действительно может поставить мир на порог, ну, там, если не глобальной войны, то уж во всяком случае, а все остальное покажется просто детской игрой по сравнению с этим. Поэтому я повторяю, что с моей точки зрения это невозможно. Кстати говоря, так же невозможно, как наземная операция. Во всяком случае, или российская, или с российским участием. Это будет такая подстава нас. Григорий, это будет не лучше, чем Афганистан, я бы так сказал.
Да уж, наверное. Григорий Павлович, вас вообще пугает, что вот так легко говорят сейчас о применении ядерного оружия, о наземных операциях, как будто это что-то такое, выйти в магазин
за хлебом? Да, пугает. Дело в том, что у каждого поколения своя война. Ну, просто вот я для себя эту формулу вывел, изучая историю, потом вот современные политические взаимоотношения. Все забылось. И когда Америка взорвала эту бомбу в Японии, все это забылось. Более того, сейчас многие даже хотят войны. И в России такие люди есть, активисты, и во многих других странах. То есть это говорит о том, что если люди и даже конкретные страны рвутся в войну, эта война неизбежно произойдет. Когда она произойдет, тогда в рамках этих войн многих маленьких или одной большой, как раз будут все средства хороши. Сейчас есть другие форматы атомного оружия, маленькие, мини, там они по-разному называются, атомные бомбы и так далее. Обязательно дойдет до того, чтобы кто-то протестировал это новое оружие на ком-то. Это обязательно произойдет. То есть вот того формата, как мне кажется, который был в 1962 году, о пике противостояния, атомного противостояния, балансирования между Советским Союзом и США, уже не будет. Здесь ситуация может выйти из-под контроля. Тем более, что на словах ее уже давно тестируют. То есть мир и конкретные страны, люди, население тех или иных стран привыкает уже к таким формулировкам. Это уже нехорошо.
Да, Алексей Всеволодович, вот пришла информация, что переговоры президент России с госсекретарем США продолжаются. Уже более 3 часов. Первоначально планировался час для этой встречи. Как вы считаете, вот может ли, значит, дипломатия обеих стран вот, находить общий язык? И не пора ли вообще эту риторику убрать поглубже, которая у нас используется чаще даже пропагандистами, а не дипломатами, и перейти к конструктивному сотрудничеству?
Знаете что, когда вы говорите про риторику, она рассчитана на внутреннее пользование, потому что это главный диалогизм, что мы живем в окружении кольца врагов, а из этого следует какой вывод, давайте еще сильнее сплотимся вокруг нынешней власти, от Путина до прокурора Чайки. Это намного лучше, чем эти наши враги, которые нам смогут подложить любую свинью. Вот. Я сейчас почему-то подумал, что то, что переговоры затягиваются, это хорошо. Значит, и действительно идет поиск каких-то решений. Зная тех людей, которые в этих переговорах участвуют, во всяком случае, с российской стороны, там есть такие типажи, которые очень эмоциональные. И в этой ситуации, видимо, они сдерживают эмоции и действительно пытаются найти общий язык. Но дай бог, чтобы я оказался прав, хотя мы знаем, что наша политика, она склонна к неожиданностям, к созданию нестандартных ситуаций и к импровизации. А вот что касается вот этих вот больших войн, оружия, честно говоря, меня беспокоит другое. Все-таки и в Америке, и в Европе, и в России, и повсюду. У власти стоят более-менее люди ответственные и понимающие, к чему это может привести. А вот другая публика, которая действует на Ближнем Востоке, даже не радикалы из исламского государства, эти тоже кое-что понимают, а экстремисты. Совсем уже такие, которые, так сказать, готовы мстить, готовы наказывать, готовы идти на любые меры. Вот это, по-моему, самое ужасное. И если они действительно доберутся до химоружия, до бактериологического оружия, я, кстати говоря, верю, что это возможно. Вот тогда, ну тогда уже будет поздно коалиции создавать. Я не хочу ничего предсказывать, там пугать, предвидеть. Но ведь 30 лет тому назад кто-нибудь мог себе представить Бен Ладена? Кто-нибудь мог себе представить вот такую арабскую весну, во что это выльется? Так что вот, по-моему, противостояние вот этой публике, я уж там не знаю, как это тут, там требуются специалисты высшего класса, вот это, по-моему, наша главная сейчас сам задача, это задача самосохранения. Вот тут, по-моему, надо объединяться всем, вне зависимости от того, кто где живет и какую идеологию исповедует.
Да, Григорий Павлович, как по-вашему, можно ли вот теми традиционными методами дипломатическими как-то призвать вот этих, ну, недочеловеков, я считаю, которые руководят этим непризнанным в России исламским государством, к, может быть, какому-то диалогу? Или только силой оружия можно на них влиять?
Думаю, что нет. Бесполезно и так, и так. И методом дипломатии абсолютно бесполезно. И силой тоже бесполезно. Здесь, мне кажется, третий вариант подойдет в диалоге, в кавычках, с этой общественностью радикальной, экстремистской. Они всегда боятся не просто силы, а каких-то неожиданностей для себя. То есть вот сейчас ситуация для них абсолютно понятная. То есть есть конкретные аэродромы, с которых взлетает боевая авиация, медленно, методично, регулярно осуществляют вот эти бомбардировки. Если бы были какие-то нестандартные шаги, вот, скажем, сейчас радикалы взрывают, ну, опять вот недавно взрыв был соответствующий на территории, контролируемой Башаром Асадом, если бы у них что-то подобное происходило, а если бы они чувствовали, что ситуация ими не контролируется на их собственной территории, помимо бомбардировок, мы это сейчас откладываем, вот тогда бы они сильно забеспокоились. А плюс к этому, если бы им еще каналы разные перекрыли, сейчас ведь говорится о том, что вот они уже появились, Лавров сегодня об этом сказал на встрече с Керри, что какие-то уже корни, ростки они пускают в Ливии, в других местах. Вот если бы они в 2, 3, 5, 10 местах увидели, что что-то происходит не по плану, тогда бы они начали по-другому себя вести. Я думаю, что вот этот третий вариант, он самый вероятный, вероятный и самый надежный. Но именно к нему еще никто не приступал, к большому сожалению.
Да, Алексей Силович, как по-вашему, как скоро вот приступят члены коалиции вот к таким нестандартным вариантам, от которых больше толку может быть?
Ой, вы знаете, это качественно новая ситуация. Вот я, кстати говоря, с вами совершенно не согласен, когда вы говорите, что это недочеловеки. Это человеки, это фанатики. Это самые страшные человеки, сам которых придумала природа. Это люди, готовые жертвовать детьми, женщинами, собой, землей, чем угодно. Они фанатики, они отвечают перед Всевышним. Да, вокруг них черти кто там крутится, начиная от уголовников и кого хотите. Но в основе, ядро, это фанатики, это убежденные люди, свято верящие в то, что они правы. Вот это самое страшное. Как с этой публикой бороться? И причем даже если вы их будете уничтожать по частям, да ради бога. Но на их место придут другие, честолюбивые дублеры. Понимаете, какая вещь? Ведь мы сейчас имеем дело не с первым поколением. И даже не со вторым поколением. Уже пошло третье поколение. Откуда оно берется? Как это остановить? Когда начинается, так сказать, диссидентство мусульманское на кухне, окончается вот таким образом, как мы это видим. Вот что самое страшное. И найти, вот есть такое выражение, найти им альтернативу. Вот увести их с этого пути как? Не разбомбить, не уничтожить. Это вот опять же наша общая проблема. И, к сожалению, вот эта вот негативная тенденция, она нарастает. Они Спасибо. Расползаются по всему миру. Причем я говорю не о радикалах, а именно об экстремистах.
Спасибо, Алексей Селович. Ну что ж, подождем, как закончатся переговоры. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».